Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Итак, всем добрый день. Мы продолжаем научную тематику на канале Дмитрия Пучкова. Александр Сергеевич.
Добрый день.
И все-таки сегодня мы доберемся до дивергенции и ротора.
Да, мы запланировали в тот раз, но как-то вот.
Ну, так сказать, мы сделали полную подготовку,
да,
к этому процессу.
Полную подготовку.
Сегодня будет сложно, я так понимаю.
Да. Ну и чтобы как-то можно, конечно, сегодня сказать дивергенция ротор 2, да. Но можно придумать и более наукообразное название — запись уравнений электростатики вакуума с помощью оператора Набла.
Ну, красиво.
Так, звучит,
сложно.
Красиво. Звучит. Да. Значит, наверное, это последняя такая математическая серьезная горка, которая нам понадобится. Эта горка будет непростой, но вот если мы хотим все-таки добраться до современной физики, чтобы там это было не на уровне бла-бла-бла, а на уровне, так сказать, соответствующим более-менее пониманию, вот нам придется воспользоваться этим языком. Так что уж потерпите.
Да, сегодня, значит, мы вернем должок по вот этой теме. Следующая лекция у нас будет уже точно запланирована по математике, то есть обобщенная некая лекция, где мы разберем те механизмы, математические приемы, которые использовались. Да? Но опять же, повторюсь, чтобы зритель мог прочитывать то, что на доске написано, и интерпретировать это определенным образом.
Я, конечно, немножко боюсь этой лекции.
Ничего страшного, это для всех.
Когда я математику делаю вставочки в физику, математики молчат.
Мы будем постоянно оговариваться, что вот это вот про это, вот это вот про физику,
да,
про физику.
Потому
да?
что, конечно же, математика – наука фантастически более абстрактная, чем физика. И, конечно, то, как я об этом говорю, это не математический язык и не математический стиль. Но и вообще вот мы всегда считаем, что математику лучше сперва изучить на конкретике, на физике, поскольку, а потом уже посмотреть на это немножко с других позиций и ужаснуться, как это можно все по-другому увидеть. Так вот, математики смотрят с тех позиций. И это интересно.
И еще одна вставочка. Мы, так сказать, вывесим ролики ВКонтакте с соответствующими пояснениями, какие разделы, значит, сделаем там серию постов и соберем в такие мини-подборки по темам нашей лекции. Ну, ребят, попросим, они сделают общий какой-то плейлист на канале, но я боюсь, в названиях можно утонуть, и это мало, название не всегда как бы отражает в полной мере суть, вот. Поэтому мы попробуем сделать ВКонтакте определенную серию постов, где у нас будет там, например, там собрано по 3, по 5 лекций с определенными темами. Механика, вот начало вот наших каких-то вот этих вот вещей, связанных с электричеством. Вот, надеюсь, это зрителям будет полезно, ну и, так сказать, вот там вы это сможете найти в каком-то собранном виде, все логическом. Вот, ну, можем приступать.
Поехали. Ну, я, поскольку мы как-то давно не встречались, и все равно надо сейчас собрать все немножечко в кучу, я позволю себе два слова повторить, так сказать. Вот у нас с вами была следующая идея. Значит, мы договорились, что наша главная цель – предсказывать будущее. Сейчас цель – предсказывать будущее, когда у нас есть электрически заряженные частицы. Значит, вот если есть некоторая область пространства, возьмем, и там рассыпаны точечные заряды, как положительные, так и отрицательные. Мы создали систему координат. Вот, например, здесь начало отсчета, тут тело отсчета. Положение каждого заряда мы задаем радиус вектором R с номером G, где G – номер заряда, а вот здесь находится заряд с зарядом QG и массой MG. У каждой частицы есть какая-то масса. А нас интересует движение какого-то другого заряда вот в этой точке пространства. У него давайте поставим заряд Q с ноликом в честь того, что он нас интересует. Значит, мы его ноликом обозначим. Масса у него M с ноликом. А положение его можно было бы назвать радиус вектором R с ноликом, но поскольку он так важен, давайте большим вектором буквы R назовем. Вот точки R. Ну и тогда мы знаем, что для того, чтобы знать, как двигается заряд, надо знать силу, действующую на заряд, а дальше включается механика с ее законами Ньютона. Это мы все уже давно-давно обсуждали. Надо найти силу. Так вот, силу, действующую на заряд, мы договорились считать следующим образом. Надо взять величину этого заряда и умножить на вектор напряженности электрического поля вот в этой точке, где находится этот заряд. Мы выдумали этот вектор специально, потому что так было проще считать, чтобы заряд умножать на этот вектор. А потом возникли всякие идеи, как считать этот вектор. Первая идея состояла в том, что, зная, как выглядит поле от одного точечного заряда по закону Кулона, а выглядит оно, это величина заряда, делить на куб расстояния от этого заряда до точки, где нас поле интересует, а это будет R минус R житая, это вот этот вектор по модулю, это длина этого вектора в кубе, и поле должно смотреть по прямой, соединяющей эти заряды, на R минус R житая, вот так. В системе Си здесь надо написать еще страшный множитель единица на 4π эпсилон с ноликом, но и так страшно. Давайте работать в СГС, когда тут единичка стоит. И по всем зарядам все эти поля надо просуммировать. Но поскольку мы договорились, что суммы считать иногда неудобно, а математики лучше умеют считать интегралы, мы, глядя издалека на это распределение зарядов, можем не заметить, что они точечные, можем ввести плотность заряда, примерно как плотность вещества, отношение величины заряда к объему, и написать, что надо взять интеграл по всему объему от, что он будет зарядом, это плотность заряда в каждой точке, на объемчик, который окружает эту точку, вот теперь мы возьмем вот такой объемчик и посмотрим, сколько заряда туда поместится. Делить на то же самое R минус R в кубе на R минус R векторно и взять вот такой интеграл. Математически эту операцию выполнять чаще бывает удобнее, чем эту. Потом мы договорились, что даже если мы заменили сумму интегралом, возникают некоторые проблемы, потому что здесь у нас стоит векторная функция. А вектор – это совокупность из трех скалярных функций, и поэтому надо брать не один интеграл, а три, что неудобно. И тогда мы придумали следующую идею. Мы придумали такую функцию, которую назвали потенциалом, которая численно равна работе, которую надо совершить электрическим силам, если мы единичный заряд отсюда унесем на бесконечность. А эта функция скалярная. Для нее тоже работает принцип суперпозиции, и потенциал можно считать как сумму по всем зарядам, кужитая, на расстоянии от этой точки до заряда. И здесь уже стоит не векторная функция, а скалярная, и считать надо не три суммы, а одну сумму, что приятно. И, естественно, также, чтобы не заниматься суммированием по зарядам, часто это приближенный переход. Это мы делаем в угоду математики, так сказать. Это можно написать как интеграл ρ dv от r минус r. И такую штуку считать в три раза легче, чем такую, потому что здесь стоит скалярная функция. Но нам-то надо, чтобы считать силы и работать по законам Ньютона, знать поле. А возникает потом проблема, как найти поле по потенциалу. Такой рецепт мы тоже обсудили. Оказывается, электрическое поле вычисляется с помощью специальной операции градиента от потенциала. Градиент – это вектор, который направлен в сторону в том направлении, куда потенциал быстрее всего растет, вот если вы находитесь в горной местности, то градиент гравитационного поля направлен туда, куда гора наиболее крутая. И этот вектор тем больше, чем круче гора. Можно, конечно, длинно писать, что это такое, но мы с вами специально ввели оператор Nabla, и вот градиент можно было записать вот так, а вот этот перевернутый треугольничек – это такой набор команд. Надо взять единичный вектор, смотрящий вдоль x, и умножить его на результат дифференцирования того, что стоит после градиента по x. Потом по y на результат дифференцирования по y и единичный вектор вдоль z на результат дифференцирования по drz. Вот так. Так считать поле удобнее. Здесь вместо трех интегралов надо взять один. Правда, потом трижды продифференцировать, но дифференцировать легче и проще, чем интегрировать. Поэтому такой путь проще. Но на этом мы не ограничились. Мы потом стали рассматривать симметричные распределения зарядов, и оказалось, что там можно обойтись вообще без суммирования или интегрирования. Мы доказали две замечательные теоремы о том, что поток вектора напряженности электрического поля через любую замкнутую поверхность, вот если у нас есть какая-то замкнутая поверхность, двумерная гамма-2, двумерный глобус, трехмерный глобус, ну, это поверхность такая, но он кривой. И вот есть электрическое поле, которое как-то вот так во все стороны идет. А поток – это число силовых линий, которые пронизывают эту поверхность. По этой поверхности есть 4π на суммарный заряд внутри этой поверхности. Я снова написал в системе единиц СГС, чтобы не писать лишних коэффициентов. И была вторая теорема, что циркуляция вектора Е по любой замкнутой траектории. А смысл у такой циркуляции очень простой. Это работа сил электрического поля в случае, если мы заряд перетаскиваем единичный по замкнутому пути. Но мы договорились, что когда поля потенциальные, такая работа всегда должна равняться нулю. Поэтому это было ноль. И вот эти две теоремы, в том случае, когда заряды симметрично расположены, позволяют найти электрическое поле без интегрирования или суммирования хоть полей, хоть потенциалов. Они были удобны. Вот, собственно говоря, что было. А теперь вот эти две теоремы, я вам открою небольшую тайну, называются интегральными уравнениями электростатики вакуума. Ну, почему вакуум? У нас пока есть только пустое вещество. О веществе не пустом очень скоро мы будем говорить, там будет все очень интересно и непросто. А электростатика, потому что у нас все неподвижно. Так вот, кроме этих уравнений существуют их так называемые дифференциальные аналоги. Эти уравнения можно записать не с помощью интегралов, а с помощью производных. А точнее, с помощью оператора Nabla. И вот сейчас мы этим с вами займемся. Я позволю себе, пожалуй, все это сейчас стереть. Это было некоторое напоминание. Потому что сейчас места нам потребуется много. Но из того, что я написал, я еще раз напишу то, что нам понадобится. Итак, мы помним, что электрическое поле – это минус градиент φ. Мы помним, что поток электрического поля через любую замкнутую поверхность двумерную – это есть 4π на заряд внутри поверхности. И мы помним, что циркуляция вектора электрического поля по любому замкнутому пути одномерному равна нулю. Ну а вот теперь начали. Давайте представим себе, что у нас заряд снова размазан по пространству. У нас никаких точечных зарядов нету. Это, конечно же, приближение. И рассмотрим некоторое пространство, кусочек пространства, в котором размазан заряд. Введем там систему координат. Вот это будет ось x, вот там будет ось y, и здесь будет ось z. И у нас везде есть заряд. Где-то его побольше, где-то его поменьше. Такой заряд можно характеризовать функцией плотность заряда. Это сколько заряда попадает в кубический кубик маленький. Ну, вообще плотность будет зависеть и от r, и от x координаты, и от y, и от z. Где-то его больше, где-то меньше. Мы напишем, что это функция радиус вектора r. А r – это x, y, z. Теперь вот эта теорема справедлива для любой поверхности какой угодно формы. Так давайте сейчас выберем поверхность удобной для нас формы. Мы выберем поверхность в виде вот такого кирпичика, вот такого прямоугольничка. Это тоже замкнутая поверхность, естественно. Ну, вот там, в заднюю сторону. И давайте зададим координаты этих поверхностей. Вот это у нас Rx, а это Rx плюс чуть-чуть, плюс дельта Rx. Вот это расстояние дельта Rx. Потом мы его сделаем маленьким. Ну, в принципе, можно написать дельта Rx. Также здесь вот эта координата будет ry и ry плюс дельта ry, поэтому вот эта сторона будет дельта ry, ну и осталось по вертикали. Вот это rz, а это rz плюс немножко. Естественно, к этому замкнутому объему можно применить теорему Гаусса и сказать, что 4π на заряд, который спрятан внутри коробочки, а его можно сосчитать так, можно взять плотность заряда внутри коробочки и умножить на объем коробочки. А объем коробочки очень легко сосчитать. Это drx на dry на drz. А с другой стороны, это есть поток вектора E через боковую поверхность коробочки. Но наша боковая поверхность состоит из 1, 2, 3, 4, 5, 6 сторон. Поэтому здесь будет 6 слагаемых, соответствующих тому, сколько линий электрического поля пересекает каждую сторону. Но только мы помним, что у нас здесь стоит произведение поля на вектор площади. Давайте посмотрим. Вот у этой стороны куда смотрит вектор площади? Он смотрит перпендикулярно нашей стороне и смотрит наружу из объема. Вот это вектор площади S, я его назову X, ну дельта XX, площадочка маленькая. X в честь того, что этот вектор смотрит вдоль оси X, и в какой он точке находится? RX плюс DRX. Тогда поток вектора E через эту поверхность – это скалярное произведение EX на вектор площади. У поля E может быть несколько компонентов. Она может иметь X-овую компоненту, Z-овую компоненту и Y-овую. Но вектор площади перпендикулярен Z-овой и Y-овой компоненте. А в скалярном произведении стоит произведение компоненты на площадь, на косинус угла между ними. И поэтому поперечные вектора E просто умрут.
Может, расписать, нет?
Ну, давайте. Значит, у нас скалярное произведение. E на ds. Это есть произведение модуля вектора E на модуль. Только я такое написал, ds, да? Конечно. На модуль вектора площади на косинус угла между ними. Но вектор E состоит из трех компонентов: EX, EY, EZ. Поэтому здесь мы можем написать, это будет EX на DS на косинус альфа плюс EY на DS. Ну, тут косинус альфа X – это вектор. Угол между вектором площади и иксовой компонентой электрического поля. На ds на косинус альфа y – это угол между вектором s и туда смотрящим полем. И ey и ez на ds на косинус альфа z. Эти два угла 90 градусов. И это будет 0. И это будет 0. И останется у нас только это слагаемое. Ну, естественно, в этом случае мы здесь получим, вот здесь я напишу, EX, только в какой точке? Вот в этой точке, X плюс дельта RX, RX плюс немножко. А чему равна площадь этой площадочки? Понятно, чему. DRY на DRZ, так и напишем. DRY, DRZ. Теперь смотрите, у нас есть еще вот эта сторона. У этой стороны вектор площади смотрит уже не сюда, а в обратную сторону. Мы договорились, вслед за математиками, что вектор площади смотрит всегда наружу. Поэтому это будет dSx, ну штрих, скажем, да? Этот был в этой точке, а этот... Но здесь будет все в точности так же, только из-за того, что вектор площади смотрит не по x, а против x, у нас появится знак минус. И поэтому у нас будет ex, но уже не в точке rx плюс чуть-чуть, а в точке rx. Если у нас поле везде постоянное, конечно, эти слагаемые совпадают. А вот если поле меняется, то нет. От rx на dry, dRz. А вот теперь надо еще написать сходные слагаемые для двух этих крышек и для двух этих крышек. Здесь будет все точно так же. Но только в следующий раз вместо x надо будет написать y. Вместо y надо будет написать z. А вместо z надо будет написать x. Надо будет сделать циклическую перестановку. Это когда мы будем для вот этих двух крышек. А когда для верхней и нижней, надо будет еще раз сделать перестановку. У нас x уже превратилось в y, а теперь превратится в z. Y превратилось в z, а второй раз в x, а z превратилось в x, а второй раз в y. Я не буду писать этих слагаемых, чтобы не пугать никого, а напишу плюс и так далее. Это уже почти победа. Давайте теперь это равенство поделим на dRx, dRy, dRz. Смотрите, как здорово. dRy, dRz сократились. И тогда получится 4πρ, объем мы на него поделили, а здесь будет ex-овая компонента вектора e в точке rx плюс чуть-чуть минус x-овая компонента вектора e в точке rx делить на дельта rx. Смотрите, дельта ry, дельта rz сократились, а дельта rx осталось. Ну, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Мы должны взять функцию ex в точке rx плюс чуть-чуть, отнять функцию ex в точке rx и поделить на интервал. Естественно, после этого мы коробочку сделаем маленькой. О, кстати, интересно, как называется эта коробочка на английском языке. Вот по-русски это называется маленькая гауссова коробочка, я ее кирпичик называю.
Как гауссова коробочка по-русски.
Вот. А вот англичане и американцы называют это пинбокс. Булавочная коробочка, вот что-то в этом роде. Так вот, если мы вспомним, что такое производная, это функция в точке плюс чуть-чуть минус функция в этой точке делить на насколько мы сдвинулись, это не что иное, как производная ex по rx. Только не забудем, что у нас есть еще полно слагаемых. Поэтому я здесь поставлю многоточие и напишу, что это будет стремиться к производной ex по dRx. Помните, у нас, когда мы у нас же e зависит и от x, и от y, и от z. И когда мы дифференцируем только по одной переменной, мы пишем не такие производные буквы d, а вот такие косые. Ну, наверное, вы догадываетесь. Когда мы брали сейчас площади, ориентированные вдоль x, мы получали производную по x. А если возьмем площади, ориентированные вдоль y, мы получим производную по y. Но уже не x, а ey. Кто не верит, вот не поленитесь, распишите и увидите, что все честно получается. Плюс dey по dry плюс dez по dRz.
Если вам студент на экзамене говорит, ну, Александр Сергеевич, ну, не поленитесь, так сказать, поверьте мне на слово. Вы верите, нет?
It depends. Если студент – это студентка и симпатичная, то я поверю.
Понятно. Хорошо.
Математики так часто приходится каждую компоненту вектора дифференцировать по одноименной координате x-овую по x, y-овую по y, z-овую по z, что математики для этой операции придумали специальное название и обозначение. Такая операция называется вычислением дивергенции векторного поля, в данном случае Е. Если бы было здесь ускорение свободного падения, была бы дивергенция G, что хотите. Неважно, какое здесь векторное поле.
В общем, свершилось.
Но физики так делать не любят.
Дивергенция вся.
Да, это и есть дивергенция. Красота. То, что обещали. Да. Но физики так поступать не любят. Если мы вспомним, как устроено скалярное произведение двух векторов, А скалярно на Б, это надо х-овую компоненту одного умножить на х-ового второго, плюс а, y, b, y, плюс а, z, b, z. А у нас у e есть компоненты x, y, z. А у оператора Набла есть компоненты дифференцирования по x, по y и по z. То вместо этого можно записать, это тоже обозначение, я пишу три черточки, это не более чем определение. Скалярное произведение оператора Набла на вектор Е. Пишут так, а говорят дивергенция Е. Теперь уже практически никто не пишет диф, все пишут так. Мы увидим, что так писать гораздо удобнее. Итак, оказывается, что вот из этой интегральной теоремы мы с вами получили... Это чистая математика, тут не было ни одной физической идеи. Это тождественный переход. Ее дифференциальный аналог. Дивергенция Е равняется 4π ρ. Кстати, а в системе единиц Си тут бы стояло ρ делить на эпсилон с ноликом. Там убито 4π, той процедуры, о которой мы говорили, но эпсилон с ноликом остается. Так вот, из этого это следует. Но на самом деле можно поступить и наоборот. Если верно это, то верно это. Эти две формулировки абсолютно эквивалентны. Из этого следует это, из этого следует это. Это, в общем, написано одно и то же, немножечко на разных языках. Ну что ж, это почти победа. Но нам осталось, как вы, наверное, догадываетесь, придумать дифференциальный аналог этой теоремы. Давайте вспомним, какие у нас операции с векторами мы уже с вами проходили. Умножать вектор на скаляр мы умели, и здесь у нас появилась операция градиента. Мы умеем делать скалярные произведения вектора на вектор. И тогда у нас получилась операция дивергенция. Но для двух векторов, когда-то, когда мы начинали еще заниматься вращениями, мы придумали еще одну операцию. Операцию векторного перемножения двух векторов. Если у нас есть два вектора, А и Б, то для них, кроме скалярного произведения, определена операция векторного произведения. Это вектор длиной, равной площади параллелограмма, построенного на этих векторах, и ориентированный перпендикулярно. Вот если у нас есть два вектора, А и Б, то на этих векторах надо построить параллелограмм, сосчитать его площадь, а площадь такого параллелограмма будет равна произведению длины этих векторов на си, не на косинус, как в скалярном, а на синус этого угла. А направить этот вектор надо очень хитро. Его направить надо перпендикулярно плоскости параллелограмма, так, что если мы первый сомножитель крутим ко второму, большой палец правой руки покажет направление векторного произведения АНБ. Так вот, если мы хотим расписать это произведение покомпонентно, то есть, что стоит при х-овой компоненте, при y и при z, оказывается, это делать достаточно трудно. И получится у нас следующая ужасная комбинация. Вот в математике есть такая интересная операция – определитель. Вот это некая табличка, которая называется матрицей. А определитель – это некоторое число, которое сопоставляется этой матрице. Это тоже не более чем обозначение. Так вот, векторное произведение по определению может рассматриваться как такой определитель. В первой строчке стоят единичные вектора EX, EY, EZ, которые задают направление осей координат. Во второй строчке стоят компоненты первого вектора AX, AY, AZ, а в третьей строчке компоненты второго вектора BX, BY, BZ. А вот такой определитель раскрывается очень интересно. Надо взять первый элемент строки и умножить его на определитель, который получается вычеркиванием этой строки и этого столбца. То есть вот на такой определитель. А определитель 2 на 2, это, по-моему, даже в школе проходит. Это вот так произведение минус вот так произведение. Это будет AY, BZ минус AZ, BY. А теперь надо взять второй элемент и третий, а можно ничего и не брать, а воспользоваться циклической перестановкой. Во втором слагаемом вместо X что надо написать?
Y.
Y. Вместо AY.
Z.
A, Z, B, X, минус и так далее. Вот так определяется векторное произведение. Пока двух векторов. Но у нас-то с вами одним вектором является оператор Набла. Так вот, если мы вдруг зачем-то захотим векторно перемножить Наблу на электрическое поле, посмотрите, мы Наблу уже умножали на скаляр, дальше мы Наблу умножали на вектор скалярно, а теперь Наблу умножаем на вектор векторно. Такая операция выглядит очень страшно. Это будет EX, а вместо вектора А надо поставить производную по Y, D по DRY, EZ, минус EZ, DE, Z, D, E, Y по D, R, Z. Плюс и еще два слагаемых, которые получаются циклической перестановкой. Вот такая бредовая комбинация производных с разными индексами так часто встречается в математике, что для нее специальное придумали название ротора векторного поля. И пишут иногда так. Теперь уже так не пишут, а пишут так. Так вот, если из теоремы Гаусса следовало, что дивергенция вектора Е или скалярное произведение Набла на Е – это 4π на плотность заряда, а здесь, смотрите, здесь стало 4π заряд, то, наверное, вы догадываетесь, что я недаром стал об этом говорить, и это как-то связано с этой теоремой. А что здесь стоит справа?
Ноль.
Поэтому, наверное, здесь ноль. Это правда. Кстати, такие поля, у которых ротор равен нулю, называются потенциальными полями или невихревыми полями. Можно сказать по-другому теперь, что такое потенциальный характер электрического поля. Это такое поле, что ротор его равен нулю. Но теперь спрашивается, а как это доказать? Можно было бы доказать примерно так же. Взять систему координат, скажем, x, y, одну плоскость, а ось z сюда направлена, и нарисовать теперь уже не коробочку, а вот такую петельку, по которой мы побежим в эту сторону. И написать, что циркуляция векторного поля по этой петельке будет равна нулю. Если это аккуратно написать, то мы сразу же получим, что z-компонента ротора равна нулю, потому что мы взяли петельку в плоскости x, y. Потом надо взять вторую петельку в плоскости y, z, и тогда мы получим, что x-овая компонента ротора равна нулю, и третью петельку в плоскости, значит, x, y, z, y, ну и осталось, что там?
zx.
И тогда третья компонента ротора. Понятно, что это дело немножко муторное, но это очень легко делается. И действительно, примерно рассмотрением таких петелек можно показать, что эквивалентом этого равенства является утверждение, что ротор Е равен нулю. И эти два утверждения эквивалентны. Но вот сейчас уже идея оператора Набла начинает хорошо работать. Для того, чтобы это доказать, я поступлю гораздо короче и проще. Давайте мы сосчитаем ротор электрического поля, но вспомним, что электрическое поле может быть сосчитано как минус градиент φ. И тогда мы можем написать, что это есть ротор минус градиента φ. Итак, мы должны сосчитать сперва градиент φ, этот вектор, и его векторно умножить на оператор Набла. Теперь посмотрите. Минус единица – это скаляр. И скаляр можно проносить через любое векторное произведение и команду продифференцировать. Поэтому минус единицу мы вынесем за скобочки. Дальше мы должны оставить вектор Набла, который векторно умножается на Набла, но φ – это скалярная функция. А из векторного произведения скалярные функции можно выносить, поэтому φ можно вынести сюда. Поэтому теперь, оказывается, мы должны векторно умножить Наблу на себя и то, что получилось, применить к потенциалу, а потом поставить минус единицу. Но когда-то мы с вами договаривались, что векторное произведение любого вектора на себя тождественный нулю. И поэтому эта штука всегда ноль. И поэтому, если нулем подействовать на φ, мы получим ноль, а минус ноль – это все равно ноль. Кстати, доказана еще одна теорема. Если удается найти такую скалярную функцию, которая с помощью операции градиента восстанавливает векторное поле, то ротор такого поля всегда будет ноль. Мы подставим эту функцию и получим. Итак, оказывается, если поле потенциально, его ротор всегда ноль, и наоборот. Если ротор поля ноль, оно всегда потенциально. Ну вот эти два уравнения называются уравнениями электростатики в дифференциальной форме. Эти два были в интегральной форме. Эти два уравнения электростатики в форме дифференциальной. Я уже говорил, что эти два уравнения удобны в том случае, когда у вас есть симметричное распределение зарядов, и по ним сосчитать электрическое поле. Эти уравнения неудобны для расчета электрического поля. Они удобны прежде всего для решения обратной задачи. Мы знаем электрическое поле, а узнать, как распределены заряды. Подставьте сюда поле, сосчитайте три производные и найдете, как устроен заряд. И эти уравнения на самом деле удобны для настоящей физики. Если эти два уравнения, они помогают решать почти школьные задачи и больше ни для чего не нужны, то вся современная, ну не вся, но очень большая часть современной физики написана на языке дивергенций, роторов и еще одном языке, последнем, о котором я хочу сейчас сказать. Смотрите, сейчас мы подставляли Е как градиент φ, выражение для ротора. Но у нас есть еще вот это равенство. И давайте сюда вместо Е подставим градиент φ. Получится. 4 пи ро – это есть дивергенция Е или скалярное произведение Наблы на Е, но Е – это минус градиент потенциала. Дальше все по-прежнему. Минус вынесем за скобочки. А теперь будет скалярное произведение Наблы самого на себя, а φ как скалярную функцию вынесем за скобочки. А вы скажете, так это ноль. Нет, господа, это векторное произведение вектора на себя – ноль, а скалярное произведение совсем не ноль. Кстати, поскольку скалярное произведение – это произведение длины одного вектора на другой, на косинус угла между ними, а косинус равен нулю, то, вообще-то говоря, скалярное произведение обычного вектора А скалярно на А удобно записывать, как, вообще говоря, А в квадрате. Так вот, вы догадываетесь, что я хочу сейчас сделать? Мы напишем, что это есть минус набла в квадрате фи. Оказывается, с операциями можно осуществлять математические действия. Как минимум, операцию можно возводить в квадрат. Но, господа, в математике и физике так часто встречается квадрат оператора набла, а писать двойку так лениво, что математики и физики для набла в квадрате придумали новое специальное обозначение. Этот оператор носит название оператора Лапласа или Лапласиана. Кстати, поскольку это верно для любых функций φ, можно написать такое равенство. Набла в квадрате скажу, что очень теперь уже скоро у нас потом появится не трехмерный оператор набла, где мы дифференцируем по x, y, z, а четырехмерный оператор набла, где мы будем дифференцировать по x, y, z и еще по времени, и тогда квадрат четырехмерного оператора набла будет обозначаться, ну, если трехмерный – 3, если четырехмерный – соответствующий оператор называется оператором Д'Аламбера или Д'Аламберианом. Это Лапласиан, а это Д'Аламбериан. Но это еще впереди. Это когда начнется электродинамика.
Знают ли четырехлетние дети, с чем они вообще играют?
Когда играют? Да, 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 да. Тут есть еще один анекдот по этому поводу. Дело в том, что в элементарной физике вот с помощью такого дельта обозначают приращение величины. Uh-huh. Вот я-то приращение величины так, вот такой буковкой дельта обозначил. Uh-huh. По одной простой причине. Когда-то я ехал с физфака, тогда еще КАДа не было, на электричке, и ко мне подсаживается бывший выпускник, ну, там, со мной здоровается, я его, правда, не очень узнаю, он говорит, знаете, я у вас учился, я говорю, ну, очень приятно. Он говорит, мне так понравились ваши семинары по электродинамике, я, говорит, все понял, просто шикарно. Я говорю, ну, очень рад. Я, говорит, только вот объясните мне одну вещь, вот до сих пор мучаю, он давно уже закончил. Почему приращение вы Лапласианом называли?
Да-да-да.
Он под этим подразумевал новое значение вместо квадрата оператора «да». Ну, так я похихикал немножко.
Когда Александр Сергеевич должен был ему раскрыть, что это вовсе никакое не приращение, у человека должно было быть как бы вот обвал всех его представлений.
Но давайте все-таки посмотрим, а чему равен. Да, кстати, соответствующее уравнение... Уж давайте я его напишу здесь вот так. Лапласиан фи – это минус 4 пи ро. Это уравнение называется уравнением Пуассона. И оно связывает распределение зарядов уже не с полем, а с потенциалом. Это уравнение очень удобно. Если вы знаете, как устроен потенциал, вам очень легко найти плотность заряда. Обратная вещь мы знаем по плотности заряда с помощью там, теоремы Гаусса или интегралов мы считаем поле, а по полю считаем потенциал. Обратный путь гораздо более трудоемкий. Все-таки что означает такая операция? Ну, давайте вспомним. Итак, оператор Лапласа это есть оператор набла умножить сам на себя. А оператор набла – это единичный вектор вдоль х на команду продифференцировать по x, плюс единичный вектор вдоль y на команду продифференцировать по y, плюс единичный вектор по z на команду продифференцировать по z, и это скалярно надо умножить на такую же штуку. Ex d по drx плюс ey d по dry плюс ez d по drz. Ух, надо сумму из трех слагаемых умножить на сумму из трех слагаемых. Сколько получится всего слагаемых? 9. Страшно. На самом деле гораздо меньше. Давайте перемножать. Ex умножить на ex. Два единичных вектора единичной длины и косинус между ними единица. Поэтому ex умножить на ex будет единица. А что будет с командами? Надо один раз продифференцировать по x, а отсюда второй. И поэтому получится команда два раза продифференцировать по x. Теперь ex умножаем на ey. Эти два вектора смотрят перпендикулярно друг к другу, скалярное произведение – 0. ex на ez, они перпендикулярны – 0. ey на ex, они перпендикулярны – 0. А вот ey на ey даст единицу. А к ней припишется две команды продифференцировать по y. Плюс d2 по dry дважды. И третья будет d2 по drz дважды. Оказывается, оператор Лапласа – это сумма вторых производных. Надо два раза продифференцировать функцию по x, по y и по z. Мы с вами далеко за горизонтом видим квантовую механику. Оказывается, оператор Лапласа с точностью до некоторых множителей потом превратится в квадрат импульса, почти в кинетическую энергию. Поэтому это очень нужная для дальнейшего вещь. Но дифференцировать по декартовым координатам удобно, когда у нас что-то имеет прямоугольную форму, когда x по y. А очень часто, когда мы имеем дело с частицей, она имеет не прямоугольную форму, а сферическую. И очень часто удобно пользоваться, кроме декартовых координат, x, y, z, и когда мы координату точки задаем с помощью трех проекций rx, ry, rz, а можно задать положение этой точки и по-другому. Можно задать вот это расстояние r, можно задать вот этот угол θ и вот этот угол φ. Ну и написать, например, такое равенство, я даже не знаю, где мне его сейчас написать, что rx. Как найти вот этот отрезок? Надо сперва r спроецировать сюда. Это будет r на синус θ. R синус θ. А теперь отсюда спроецировать сюда, на косинус φ. Ry, вот этот отрезочек, спроецируем сюда. Это будет r косинус θ. И отсюда сюда на синус φ. И rz – это r на косинус θ. Извиняюсь, тут синус θ, а тут косинус θ. Вот эти формулы осуществляют переход из декартовых координат в сферические и обратно. Так вот, поскольку очень часто приходится работать с точечными объектами, для которых вот такие координаты гораздо удобнее, чем декартовые, очень часто приходится переписать оператор Лапласа не через x, y, z, а через r, θ и φ. Это работа не для слабонервных. Я помню, когда-то на втором курсе я попробовал, и действительно получилось. Но я до сих пор горд, что я не плюнул на это дело. Угу. Я напишу только ответ, чтобы некоторые люди, которые любят поспорить о том, что такое волна или частица, понимали, на каком на самом деле языке идет об этом речь. Так вот, оператор Лапласа в сферических координатах выглядит так. Единица на r, d по dr, от r умножить на d по dr, а вот сюда надо подставить то, на что этот оператор будет действовать, плюс единица на r в квадрате, единица на синус тета, d по d тета, от синус тета, d по d тета, плюс единица на синус квадрат тета, d2 по dφ дважды. Это оператор Лапласа в сферических координатах.
Если вы там, у вас холодное оружие рядом есть, отложите его, лучше выкиньте, потому что уже время стреляться, да.
И надо сказать, что для того, чтобы решить простейшую задачу про атом водорода, это самый простой атом, там приходится решать уравнение, приходится его решать в сферических координатах. Грубо говоря, здесь будет ядро, а здесь будет летать электрон. И вот в это уравнение войдет вот эта жуткая комбинация операций. К сожалению, квантовая механика устроена так. И я надеюсь, мы когда-нибудь решим с вами задачу про то, как устроен атом водорода. Когда я об этом говорю студентам, наверное, четвертого курса, они где-нибудь на четвертой лекции с ненавистью задают вопрос примерно такой: «Это что? И дальше так будет?» На что я говорю: «Нет, ребята, так дальше не будет. Атом водорода, он очень простой. Здесь все сферически симметрично. Поле ядра во все стороны одинаково. У всех других атомов этой шутки нету, и там так просто это не сделать. Там все надо считать только численно на компьютере».
Да, как быстро простое стало сложным, а сложное вдруг стало простым. Да,
потом это окажется детским лепетом по сравнению с тем, что происходит, когда у нас уже атом не водорода, а гелия.
Важные слова, на мой взгляд, Александр Сергеевич произнес, что, так сказать, важно понять, на каком языке идет разговор о том, что такое волна или частица, электронный поток, там, да, или свет и тому подобное. Да. Вот. То есть мы все в быту пользуемся какими-то расхожими фразами, то есть которые у нас где-то приняты, где-то кто-то услышал. Но вот за вот этими фразами всегда есть какая-то, ну, какой-то смысл реальный. И вот он, так сказать, в какой-то степени сейчас на доске записан. Это стоит осмыслить, стоит об этом подумать.
Я бы сказал тут еще вот что. Просто во многих задачах классической ньютоновской механики с шариками получается вот такая штука. И такая же штука получается в задаче, когда у нас есть электрон в атоме водорода. И тогда, поскольку там мы видели, что эта штука получается для шарика, возникает идея, а может быть и электрон рисовать в виде шарика, если и там получаются одинаковые наборы значков. Так вот, вся квантовая механика в изложении научно-популярного в книжках с картинками – это просто образ, когда люди видят сходные уравнения и похожие операторы работают вот в очень простой физике, картинки из этой физики переносят туда. И в некотором смысле эти картинки оправданы, но они оправданы с очень-очень большими оговорками. Я этот ужас стираю. Это я просто хотел показать и ответить на вопросы некоторых зрителей, а почему мы до сих пор не говорим про квантовую механику, я думаю, что некоторые уже поняли, что пока немножко рано. Пока немножко рано. Но мне бы все-таки хотелось привести какой-нибудь пример из сравнительно современной физики, где работают вот эти уравнения. Как вот мы с вами про это уравнение... Ну, про эти уравнения интересно, здесь нули, тут... Когда начнутся магнитные поля, там все окажется перевернутым. Здесь окажутся нули, а здесь окажутся не нули. И тогда придет, мы будем приводить примеры с этими уравнениями, поскольку здесь не нули.
А когда мы уравнение Максвелла запишем?
А это первое уравнение Максвелла. Как? А это первое уравнение Максвелла. А это почти второе уравнение Максвелла, но Фарадей потом догадался, что это неправда. Пока поля создаются неподвижными зарядами, это правда. Но потом окажется, что это неправда. Так что это уже почти два уравнения Максвелла. Это почти два уравнения Максвелла. Так вот, я хочу сейчас показать, как работает это уравнение, и немножечко поговорить про ленгмюровские колебания в плазме. Ну, само словечко уже ничего. Ленгмюр – это физик, который жил примерно уже 150 лет тому назад, и недавно мы праздновали 150-летие введения термина плазма. Сейчас 150 или 100 лет. Вот могу ошибиться. Что-то мне кажется 150. Поэтому надо поговорить, что такое плазма. Ну вот мы знаем, что у нас газ состоит из атомов. Давайте для простоты рассмотрим какой-нибудь самый-самый простой газ. Вот водород мне не хочется рассматривать, потому что водород сразу объединится в H2, а это уже сложно. Это уже молекулы. Молекулы, ядра могут колебаться. Следующий за водородом – гелий. Вот гелий – инертный газ, он ни во что не объединяется. Там есть ядро с зарядом плюс 2, и вокруг как-то расположены два электрона. Кто-то говорит, что они размазаны в облако, кто-то говорит, что они по орбитам крутятся. Да не важно. Пока не важно. Важно, что в целом эта штука электрически нейтральна. Если мы приложим электрическое поле, атом, имея нулевой заряд, никуда не полетит. Но опыт показывает, что если приложить к трубке с гелием, трубку такую возьмем, наполним ее гелием, а сюда поместим два металлических электрода. И вот если здесь создать гигантский заряд плюс, а здесь минус, то оказывается, в этой трубке потечет электрический ток. Вот эти заряды электронов начнут разряжаться, потечет ток, и плюс и минус будут выравниваться, если вы, конечно, их не будете возобновлять. Поэтому это явление получило название разряд. Вот был заряд, начался...
Газовый разряд.
Разряд. Разряд в газе. При этом еще трубка начинает светиться. Кстати, так устроены лампы дневного света, те осветители, которые у нас тут используются. Что происходит? Тут много чего интересного. Дело в том, что зарядов-то у нас много, но они все прикреплены друг к другу. А вот если один заряд оторвать и убрать электрон так далеко, чтобы он перестал притягиваться к ядру, это очень похоже на вторую космическую скорость. Помните, мы бросали камень с Земли так далеко, чтобы он не вернулся. Если он ушел на бесконечность, он уже не притянется обратно. То у нас получится свободно. Значит, у нас здесь полно нейтральных атомов. Но среди них есть немножко положительных ионов. Это те атомы гелия, от которых отобрали один электрон. И немножечко электронов. Отрицательно. Вот такая штука носит название низкотемпературной плазмы. И вот термин плазма ввел Ленгмюр, ну а как говорят люди, любящие заниматься историей физики, скорее его жена. Жена была медиком. И когда Ленгмюр это нарисовал, он нарисовал атомы белым цветом, положительные ионы красным цветом, а маленькие электроны синим, так что жена не заметила. Она посмотрела, сказала: «Господи, да это же плазма крови», сказала она. Есть белые тельца, красные тельца, и с ее легкой руки это ситуация, когда в газе некоторые атомы разрушены на электроны и ионы, стала называться плазмой. Плазма бывает двух типов. Бывает низкотемпературная плазма, это вот примерно вот в трубках разрядная. Тут энергии не очень большие, температуры низкие, вернее, тут есть две температуры. Температура атомов и ионов, она практически комнатная. Трубку можно потрогать рукой, она чуть-чуть тёпленькая. А вот электроны, они электрическим полем хорошо разгоняются, но у них масса очень маленькая, и при ударе они отскакивают от атомов. Ну, с ионами они редко сталкиваются, ионов мало просто. Почти не теряя энергии. Так вот, температуры электронов здесь солнечные. Порядка температур Солнца. Вот в этой трубке, которая сейчас светит, ионы и атомы, как говорят, холодные, а электроны там горячие. Это очень интересно, там нет термодинамического равновесия, там не работает распределение Максвелла-Больцмана, о котором мы говорили, там возможна самоорганизация. Плазма может сама себя организовывать, она в некотором смысле может эволюционировать. Я уже когда-то, по-моему, говорил, что к самоорганизации вообще-то способны неравновесные системы, к ним сейчас относят плазму, к ним относят живые биологические системы и космос. Вот плазма – это самый простой живой объект, который, ну, не живой, а похожий на живой, способный к самоорганизации. Есть и другая плазма, так называемая горячая плазма, когда температура настолько велика, что практически все электроны улетают от ядер, и у нас есть, там нету нейтральных атомов, там есть ионы положительные и электроны. Вот на звездах примерно такая плазма, в эпицентре ядерного взрыва такая плазма. Естественно, эта плазма проще, чем холодная плазма, потому что там есть, во-первых, термодинамическое равновесие, а во-вторых, поскольку она возникает в эпицентре ядерного взрыва, то она очень хорошо изучена, потому что на это был очень-очень большой спрос. Если про горячую плазму мы сейчас знаем очень много, то холодная плазма, она изучена гораздо хуже. Так вот. Давайте предположим, что у нас в начале, ну, про нейтральные атомы вообще, да, кстати, в холодной плазме очень немного ионов и электронов. Их пример, степень ионизации примерно 10 в минус 10. То есть на 10 десятых нейтральных атомов есть только один атом ионизированный. Поэтому ионов и электронов там, если честно, немного. Мы с вами будем рассматривать одномерную плазму, когда все меняется только вдоль оси Z. Но на самом деле она, конечно, меняется и поперек. На стенке один процесс, на оси другой. А вот мы будем считать, что так. И давайте мы... Да, пока наша плазма в покое, наверное, у нас электронов и ионов везде поровну. Потому что, если, скажем, здесь больше электронов, здесь возникнет отрицательный заряд, и тогда положительные ионы отсюда что сделают? Рванутся сюда и будут бежать сюда, пока они не скомпенсируют этот заряд. Поэтому вначале у нас концентрация электронов равна концентрации ионов и равна n с ноликом. А n с ноликом – это 10 минус 10, это концентрация всех атомов. А теперь давайте стукнем по плазме. Ну, понятно, что рукой стукать по плазме бесполезно, гораздо удобнее приложить импульс электрического поля, под действием которого на электроны и ионы будут действовать некоторые силы. Силы одинаковые и в разные стороны, но поскольку электроны легкие, а ионы тяжелые, масса ядра примерно в 2000 раз больше массы, чем масса электрона. Поэтому в первом приближении при ударе коротким импульсом поля ионы останутся на месте, а электроны рванутся. И вот если мы рассмотрим вот такой слой из электронов, от координаты Z до Z плюс немножко, то при ударе электрическим полем эти электроны отскочат сюда, а эти электроны отскочат сюда. Вот эта стенка перейдет сюда, а эта стенка перейдет сюда. Кстати, есть ли гарантия, что стенки перейдут на одинаковое расстояние? Упаси Боже. Может быть, импульс поля здесь был сильнее, чем здесь. И эти электроны получили пинка посильнее, чем эти. Поэтому эти сместились на L от Z, а эти сместились на L от Z плюс дельта Z. Но смотрите, количество электронов между этими стенками здесь и здесь осталось прежним. У нас есть закон сохранения заряда. Заряд никуда не исчезает, ниоткуда не появляется. Но если у нас объемы стали разные, а количество электронов осталось прежним, а количество – это есть произведение объема на концентрацию, то концентрация здесь электронов стала меньше. N' – это концентрация на объем этой штуки. Объем этой… Давайте сперва напишем так. N с ноликом. Сколько электронов здесь было? Объем этой штуки – это площадь поперечной сечения трубки S на вот это расстояние. А это расстояние – dz. Теперь, когда оно переместилось сюда, концентрация стала n', площадь осталась той же, а вот это расстояние, смотрите, если бы эти два отрезка были одинаковые, оно бы осталось dz. А теперь оно dz плюс, насколько сместилась эта штука, l от z плюс немножко, минус, насколько сместилась эта штука, l от z. Вот так. Ну, теперь на площади можно сократить. И тогда мы получим, что N' – новая концентрация электронов. Это есть старая концентрация на дельта Z делить на дельта Z плюс L от Z плюс дельта Z минус L от Z. Давайте поделим на дельта z. Я это сотру. Получится n с ноликом на единицу. А если l от z плюс дельта z минус l от z поделить на дельта z, мы получим производную от l по z. Но поскольку у нас плазма одномерная, у нас только от z все зависит. Я напишу, что это обычная производная. dl по dz. Давайте сейчас предположим, что эта величина гораздо меньше, чем единица. Вы скажете, откуда это следует? Ниоткуда не следует. В плазме бывает так, что это больше, чем единица. В плазме много чего бывает. Бывают ударные волны, бывает стратификация, бывает много чего. Но вот если так случилось, что это много меньше, чем единица, вот тогда возникнут лингмеровские колебания. Это совсем не обязательно. Тогда я примерно это напишу следующим образом. Где же мне это написать?
Ленгмюр может пострадать.
Ленгмюр придется пострадать. Мы его все уважаем очень. Да и картинку, ладно. Вообще у нас есть такая приближенная формула. Единица плюс х в степени альфа, если х гораздо меньше единицы, примерно единица плюс альфа х. Вот когда будем говорить о математике, может быть, я скажу, откуда она идет. Это верно, если x гораздо меньше, чем единица. Ну, например, если альфа – это в квадрате, единица плюс x в квадрате – это единица, плюс 2x плюс x в квадрате. Но если x очень мало, то x в квадрате гораздо меньше, чем 2x. Откинули – единица плюс 2x. Получилось. Поэтому мы здесь напишем примерно так. Это будет n с ноликом на единице минус dl по dx. Потому что у нас здесь степень минус первая. У нас все стоит в знаменателе. Итак, у нас новая концентрация электронов уменьшилась. А ионы остались неподвижными. Но если концентрация электронов уменьшилась, а концентрация ионов осталась той же, а раньше они компенсировали друг друга, то теперь у нас компенсация исчезнет. И у нас окажется, что плотность заряда, которая раньше была равна нулю, это есть концентрация ионов положительных минус концентрация электронов на заряд электрона. Но концентрация ионов не изменилась, они остались неподвижными от n с ноликом. Минус концентрация электронов минус n с ноликом плюс n с ноликом dl по dx. И все надо умножить на заряд электрона. N с ноликом сократилось, и оказывается, что у нас получилось, что возникла плотность заряда, равная концентрации ионов в начале на заряд электрона на dl по dx. Но как только у нас возникла ненулевая плотность заряда, у нас сразу же по этому уравнению возникло электрическое поле. Если заряд не ноль, поле не ноль. И вот теперь мы подставим этот результат в наше уравнение. Поскольку у нас все зависит только от z, а здесь есть производная по x, но если от x ничего не зависит, производная – ноль. Производная по y тоже ноль, у нас зависит только от z, поэтому будет dez, dE по dz равняется 4π, только я забыл, а нет, все правильно, 4πn с ноликом q dL по dz. Почему я по x написал по dz? Ну, смотрите, если две функции равны, две производные от функции равны, то сами функции отличаются не больше, чем на константу. Поэтому электрическое поле будет равняться 4π n с ноликом q на l плюс константа. Если мы продифференцируем, здесь будет производная по z, здесь будет dl по dz, производная константа 0. Чему равна константа? Легко узнать. Пока мы не стукнули по плазме и никто не сместился, L равнялось нулю, и электрического поля не было. Тогда константа должна равняться нулю. Это почти победа. Осталось написать второй закон Ньютона. Для электрона в плазме произведение массы на ускорение электрона d2L по dt дважды равняется сила, а сила – это заряд электрона минус q на электрическое поле. А электрическое поле мы сосчитали, и получается минус 4π n с ноликом q в квадрате на l. Получилось дифференциальное уравнение для смещения электрона. Его можно переписать в стандартном виде, перенеся оба слагаемых влево и поделить на массу. Вторая производная от L по времени плюс 4π n с ноликом q в квадрате на ml равно нулю. Это ужасно знакомое в механике уравнение. Если мы эту величину обозначим через омега с ноликом в квадрате, у нас получится уравнение гармонических колебаний шарика на пружинке. И частота этих колебаний будет равна омега с ноликом, которая в нашем случае равна 4π концентрация электронов на квадрат заряда электрона на массу электрона. Эта частота называется Лангмюровской частотой. Если вы по плазме стукнете, она сама начнет качаться, если вы не сильно стукнете, чтобы производная была маленькая, чтобы воспользоваться этой формулой, с такой частотой. Про эту частоту очень хорошо знают радиофизики. Дело в том, что высокие слои ионосферы Земли – это плазма. Там солнечное и звездное излучение, космическое излучение, разбивает некоторые молекулы на ионы и электроны. И поэтому там есть плазма, которая может колебаться на этой частоте. Так вот, оказывается, что если вы светите радиоизлучением более низкой частоты, чем эта резонансная частота, все радиоизлучение будет отражаться от ионосферы. Если больше, оно будет проходить. И поэтому, если вы хотите связываться с далеко летящими космическими кораблями, вы должны выбрать частоту радиоизлучения больше, чем лангмюровская частота колебаний плазмы в ионосфере. А вот если частота совпадает, что возникает резонанс излучения с плазменными колебаниями, и тогда возникает такое, в такой плазме могут бежать не поперечные, а продольные электромагнитные волны. Нас всегда в школе учили, что волны могут быть только поперечными. Вот в этом частном случае они могут быть продольными, и они могут бежать в некотором смысле с любой скоростью. Я не хочу сейчас заострять на это внимание, какой с любой, больше, чем c, да, и больше, чем c. Только это ни в коем случае не опровергает теорию относительности. В теории относительности нет запрета на движение со скоростью больше, чем c. Тем не менее, вот такая вещь у нас появилась, и, конечно, сегодня была у нас лекция отнюдь непростая, и пример тоже, наверное, непростой, но то, что, оказывается, эти уравнения приводят к некоторым результатам, без которых не работала бы космическая радиосвязь. Вот опять-таки кто-то из абонентов, из наших слушателей сказал, что он понимает, что все не так. На самом деле есть эфир, и все в вихре эфира. Я ж не против, да хоть эфир, хоть зефир, хоть вихри, хоть струи, хоть водопады, мне все равно. Ленгмюровскую частоту сосчитайте. И скажите, на какой частоте радиосвязь надо устанавливать с далекими спутниками. Если будет другая частота, у вас ничего не получится. Если такая же, пожалуйста, можете считать, что никаких полей нет, а есть эфир.
Самое интересное, что сколько математических выкладок ты делаешь, когда переходишь как бы от одного элемента к другому. То есть ты изначально делаешь какую-то гипотезу физическую. Ты говоришь, вот мы нарисуем квадратик, вроде как это все про что-то настоящее, да? Типа, есть его длина, высота, есть там что-то, что как бы ты можешь представить. Дальше ты делаешь некий набор подряд идущих математических операций, и в конце ты говоришь, вот мы получаем такой результат. И самое смешное, что этот результат в конце
работает
и физически там предсказывает, опять же, какие-то реальные вещи.
Ведь мы сделали даже больше. Мы придумали сказку «Электрическое поле». Я же говорил, что это сказка. На основе для сказки мы написали кучу уравнений. И вдруг мы получили некоторую конкретную величину для частоты работы радиопередатчика, чтобы можно было связаться или не связаться с космическим кораблем. Неважно, что бежит между передатчиком и кораблем. Электромагнитное поле, вихри эфира. Только вот тут нужно на частоте больше, чем это работать. Если меньше, он работать не будет. Я боюсь, что если мы будем говорить, что бегут не электромагнитные волны, а вихри эфира, математика окажется на порядок более громоздкой и менее элегантной. Если кому-то нравится эфир, пожалуйста, но тогда надо будет решать гораздо более сложные и мерзкие уравнения. Здесь получается относительно просто. И поэтому, хоть уже тут кто-то сказал, что я пропагандирую религию, потому что я говорю, как удобнее. Да, так решать удобнее. Я не уверен, что электрическое поле есть на самом деле, потому что потом окажется, что когда мы сделаем еще один шаг вглубь понимания природы, окажется, что там поля места нет. Там, окажется, выживут потенциалы. И в этом смысле поле – это не более чем математическая величина, которая получается как минус градиент фи. И все. И больше у поля нет никакого образа. Но сейчас оно уже становится почти чем-то осязаемым. Мы можем рисовать силовые линии, чего-то считать и получать какие-то конкретные результаты. Это полезно.
Ну, то есть мы в реальной жизни не можем потрогать физические объекты, мы можем их как бы только интерпретировать какими-то линиями там напряженности электрического магнитного поля, как-то их там нарисовать и тому подобное.
Жизнь, она гораздо проще. Вот все, что мы видим, это привычно. Вот доска, вот мы освещаем свет. И пока мы не задаем вопроса себе, а как? Почему мы это видим? Да все же просто. Пишешь доской по мелу, освещаешь лампочкой, картинка видна. Потом она как-то передается по сети интернет на экраны. С экрана как-то попадает в глаз, что-то удивляться. Но вот если мы начинаем задавать себе вопрос, а как это происходит, если мы его бесполезно его задавать, потому что мы все равно до конца на вопрос, а как, не ответим. Но при этом мы начинаем писать некоторые уравнения, которые позволяют отвечать на вопрос, а как надо сделать, чтобы получилось. И эти уравнения работают. В этом смысле это полезно.
Угу. Но даже математические уравнения не описывают. Математические уравнения описывают, что надо
наши
сделать.
Идеи, да. Идеи, да. Конечно, конечно, да. Конечно. Но тут есть разные подходы. Есть люди, которые просто смотрят и пытаются угадать наиболее элегантное математическое уравнение.
Угу.
Иногда бывает, что ему удается его угадать, а потом он придумывает к этому картинку, то, что называется физическая модель.
Угу.
По-разному люди открывают новые законы. Открытие нового закона – это угадывание формулы, которая хорошо описывает природу.
Угу.
Некоторые сперва имеют картинку вот, на основании интуиции, аналогов с другими, ну как атом, как был придуман. Резерфорд понял, что в атоме есть электроны, они отрицательно заряжены, почему они не падают на ядро? Надо было ответить. Ему попадается на глаза модель Солнечной системы, где вокруг Солнца летают планеты. Да, электроны летают вокруг атомов.
Ну, похоже.
Ну, во всяком случае, так можно попытаться объяснить. Он нарисовал это. После этого сколько-то времени это просуществовало. Потом это рухнуло, конечно. Ну, а бывает наоборот, сперва угадывается уравнение, и тогда все получается хорошо. И потом люди думают, а какую бы нам картинку под это нарисовать? И тогда к уравнению приписывают физический смысл. Сейчас, когда вот мы ушли очень далеко от повседневной жизни, второй путь оказывается более плодотворным. Сперва угадываются уравнения, а если они хорошо работают, им пытаются приписать какой-то физический смысл. Раньше было скорее наоборот. Вот так, наверное. Ну, вот я думаю, мы зрителей подозадачили.
Да я сам сижу, если честно. Я уже этот самый пытаюсь глаза слишком широкие не делать.
Дальше будет... Математически гораздо проще. Нам надо еще поговорить про поля в веществе. Но сперва у нас вот этот математический экскурс, который вот я так половину придумал как раз. Нет, как мне трудно что-то рассказать дополнительно с того. Как я это понимал, я физике рассказывал, но теперь это надо как-то собрать все вместе. Ну, попробуем что-то сделать. Ну, а потом окажется, что как несуществующее поле прекрасно описывает, что бывает, когда мы заряженный шарик поднесем к куску металла. Там возникнут большие чудеса. И почти без математики, кстати. Ну, вот так, наверное.
На сегодня все. Я так эмоционально тоже зарядился. Александр Сергеевич, на мой взгляд, читает крайне понятно. Крайне понятно. Я здесь, может быть, непонятно какие-то вещи, просто потому что упускается из вида, что такое производная, как ее там брать, что такое интеграл, как его брать. То есть, но, скажем так, если вы чуть-чуть вот... Скажем, если это будет школьник, допустим, там 10-11 класса, у которого уже прочитаны темы интегралы производные, хотя бы в таких даны определения и человеку объяснили, как брать производную, скажем, первую, вторую от каких-то функций, то это он уже будет понимать, и там уже будут, ну, прорисовываться связи. Да, много новых обозначений, но это, поверьте, не криминал. Ну, лапласян, ну, треугольничек, ну хорошо. Но как бы это же, по большому счету, не что-то такое, что человеку не подвластно. А с другой стороны, да, действительно, большое нагромождение записей.
Но согласитесь, насколько жизнь. Вот это элегантнее, чем интеграл от векторной функции. Выглядит просто.
Ну да.
И вот потом окажется, что жонглирование этими значками и попытки написать красивые уравнения с этими значками приводят к большим успехам.
Развиваемся, смотрим, конспектируем. Александр Сергеевич.
А если что, вопросы задавайте. Задавайте вопросы, спасибо. Я постараюсь ответить.
Всем до свидания.
До свидания.